Добрый день, дорогие друзья. В эфире воскресный вебинар и в студии рав доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
И преподаватель Международной академии Каббалы Александр Козлов. И я, Борис Белоцерковский. Мы продолжаем нашу серию вебинаров по письмам Бааль-Сулама. В прошлый раз мы коснулись первого письма и разбирали притчу. Сегодня мы тоже приготовили притчу из 25-го письма Бааль-Сулама, где он начинает говорить о подъемах и падениях. Он подводит к этой притче, чтобы объяснить, ну, может быть, сначала, что такое подъемы, падения.
Нет, я все это объясню, конечно.
В самой притче.
Да. Дело в том, что просто меня немножко смущает то, что собирается народ не в начале урока, а где-то после 10-15 минут урока, и поэтому самое начало они пропускают, и уже не так понятно, что там дальше идет. Теряется общая канва. Ну, ничего не сделаешь. Это, значит, в 25-м письме, свое знаменитое письмо такое, Бааль-Сулам, он объясняет нам состояние падения и подъема в духовном, которые закономерны. Когда мы с вами работаем в нашем мире, то мы практически не думаем о том, что должны быть какие-то чередования между удачными и неудачными состояниями. Мы все время стремимся вперед, вперед и все. А в духовном мире нет. В духовном мире, когда мы действительно серьезно начинаем уже вступать в духовный процесс, то мы начинаем осознавать, что нам надо принимать во внимание и подъемы, и падения, причем такие состояния, которые, в общем, чередуются, и падения, они не менее важны, чем подъемы, и мы должны к ним относиться абсолютно серьезно и желательно, так же, как и к подъемам. И вот тут и пишет Бааль-Сулам, если это падение для подъема последующего считается само падение подъемом, а не падением, а на самом деле само падение – это подъем. То есть дело в том, что мы с вами, когда идем к цели творения, я тут должен буду нарисовать, то мы с вами практически идем так. Есть рост эгоизма, а затем над ним мы строим альтруистическую часть. А затем снова рост эгоизма, а над ним снова строим альтруистическую часть, покрытие. И вот таким образом мы поднимаем подъем-падение, подъем-падение. И никуда от этого не денешься. То есть между подъемом и падением у нас всегда происходит вот так вот. Такими вот мы идем с вами состояниями. И мы должны поэтому относиться и к падениям так же равноценно, как и к подъему. Потому что сначала в нас возрастает наш эгоизм, вот этот вот эго. Вот это эго. А потом над ним мы растим вот этот вот духовный подъем. Антиэго. Покрываем эгоизм другим свойством, противоположным ему. Да. Значит, это, ну, или to give, я не знаю, как написать, альтруизм. Альтруизм. И вот таким образом это не делается. Один, два, а потом три, четыре. И вот так по фазам. Поэтому невозможен никакой подъем без падения. Или мы можем изображать это другим путем. Подъем, падение, подъем, падение, подъем, падение. Чем большее падение, тем, соответственно, ему больше подъем. И вот так они связаны друг с другом. Один, два. Один, два. Я специально не пишу 3-4, чтобы нам понять, что вот эта фаза нам нужна. Сначала все начинается с падения, как сказано в Библии, и был вечер, и было утро, день один. Все начинается с ночи, с вечера, с темноты в нашем деле. Притча, которая поясняет нам все это. У большого богача был единственный сын, юного возраста. Настал день, когда пришлось отцу уехать далеко от дома на много лет. Испугался богач, как бы сын не стал растранжиривать его имущество на плохие цели. Поразмыслив, он обменял свое имущество на драгоценные камни, жемчужины, золото. Затем построил большой подвал глубоко под землей и спрятал в нем все свои эти драгоценности. А также поместил туда своего же сына. Призвав своих верных слуг, он повелел им следить, чтобы сын не вышел из подвала, пока не исполнится ему 20 лет. Кроме того, наказал отец ежедневно спускать сыну еду и питье, но ни в коем случае не спускать ему огонь, свет, чтобы не было нигде там видно даже, а что же спрятано рядом с ним, какое просто неисчислимое богатство. А ради здоровья сына, чтобы сын не сидел все время в подвале, он повелел своим этим слугам, чтобы они ежедневно выводили сына из подвала на один час и гуляли с ним вместе по улицам города, но под хорошей охраной, чтобы он не сбежал. А когда исполнится сыну 20 лет, ему подадут свет внутрь в подвал, где он сидел, раскроют окна и позволят выйти и делать, что захочет. На что это похоже? Это похоже на наше состояние. Притча говорит о нашем состоянии. Великий, мудрый и очень-очень добрый наш отец, он специально нас держит в подвале в темном, чтобы мы правильно отнеслись к тому, что имеем. И пока мы не поумнеем, чтобы мы не видели этого богатства, которое находится рядом с нами. А выходить наружу мы можем. Мы можем смотреть, когда мы занимаемся кабалой, на то, как остальные веселятся, как они дурью маются, глупостями занимаются. Мы иногда, может быть, им завидуем, как они тратят свое время, а мы сидим, понимаете ли, и горюем, почему мы еще пока ничего не имеем и не получили. Вот. Но время идет, и мы потихоньку-потихоньку накапливаем всякие впечатления от того, что же есть нам в этом мире, чем мы поступились, что мы отдали взамен того, чтобы все время постоянно думать о высшем мире, Творце, хотя пока мы ничего в этом не видим. Когда наши все эти состояния перевариваются в нас, мы ощущаем большие-большие страдания. Так он и пишет дальше в этой притче. Разумеется, горе сына не знало границ. Тем более, что гуляя по городу, он видел, что вся молодежь ест, пьет, веселится на улицах, без стражи, без отмеренного срока. А он сидит в тюрьме, и мгновение света отсчитывают ему по часам. То есть тем, что его выводят гулять, а от этого ему становится только хуже, потому что он видит теперь свое состояние относительно других. Если он же пытается убежать, то есть если мы хотели бы убежать от наших действий, то его бьют без жалости. То есть мы это видим, что если мы оставляем даже кабалу, то нам от этого не лучше. Мы грызем себя. А что мы делаем в этом мире? А зачем? Почему? То есть мы и этим недовольны, и тем недовольны с двух сторон. А еще более сокрушался этот парень, поскольку услышал, что его отец сам навлек на него все эти несчастья, что это от Творца идет к нам, от Творца идет к нам все это управление. Но зачем же и почему, и как он это сделал? Добрый, абсолют и так далее. А слуги лишь выполняют указания Творца, то есть весь наш мир и все, что существует в нем, и вообще все люди, что вокруг каждого из нас, они выполняют указания Творца. Само собой, сын думает, что его отец самый жестокий изверг из всех, какие только были. Ведь это просто неслыханно так наказывать своего сына, единственного сына. Это то, что он начинает осознавать в своем состоянии. И это похоже на нас. Когда мы не можем еще оправдать Творца, мы видим, насколько нам плохо. Год, два, пять лет и больше мы сидим, пытаемся заниматься, что-то понять. Мы перебираем в себе все наши знания и ничего все равно не понимаем, не осознаем. Находимся в итоге в еще большей и большей тьме. Но в день, когда исполнилось сыну 20 лет, слуги, согласно велению отца, спустили ему свет вниз в подвал. И этот молодой человек начал в этом свете осматриваться по сторонам. Что же он видит? Мешки, полные золота и царских богатств. Весь мир перед ним. Все, что хочет, может делать, использовать абсолютно все. Все понимает, все знает, все находится в его руках. Вечность, бесконечность, совершенство, все. Лишь тогда он понял, что отец его поистине милосерден и заботился не о себе, а о нем, о его благе. Сын сразу понял, что слуги, конечно же, позволят ему свободно выйти из подвала. Так он и сделал, вышел из подвала и обнаружил, что уже нет охраны, нет жестоких слуг, а он богаче всех богачей земли. Что же тут происходит? Пишет Баля Сулам, в принципе, ничего нового тут не произошло ведь. А только лишь внутри этого молодого человека произошло осознание того, где он находится и кто он такой. Но, в общем, ничего другого. Просто выясняется, что изначально все дни своей жизни он был большим богачом. Правда, в собственных ощущениях он был всю жизнь беден. Убог, повержен на самое дно. Он завидовал всем остальным молодым людям, которые там гуляют на просторе по вечерам, сидят там в кафе и так далее, встречаются. А он, несчастный, прозябает в своем пустом и холодном подвале. Но это было все в его собственных ощущениях, что он был всю жизнь беден, убог, повержен на самое дно. Но теперь в одно мгновение он колоссально разбогател, будто бы разбогател. Он раньше был богатым, но сейчас он ощущает. Это так же, как я получаю вдруг из банка извещение, что мне оставлено наследство, оно лежит на моем счету, вот, пожалуйста, тебе. Да? Только это наследство оставлено было мне уже 10 лет назад. А сейчас вот банк, понимаешь ли, опомнился и прислал извещение. Такое бывает. У меня было однажды такое. Я жил в Раховате. Это небольшой городок оттуда, где-то 30 километров. И у меня там был счет в банке. Я с днем, конечно, забыл. Ну, а банки, естественно, они не любят напоминать об этом своим клиентам, если ты им должен другое дело. Но если они тебе должны, то деньги лежат. Они же их не воруют. Просто сообщать не обязательно. И случайно одна моя знакомая обнаружила этот счет. Когда она пошла туда в банк по своим делам, то она спросила, а что там у Лайтмана? И секретарша там, ну, которая на раздаче в банке, говорит, а у него здесь есть там 90 тысяч шекелей. Это было давно, это были серьезные деньги. Вот. Это где-то было, наверное, 30 тысяч долларов. И я таким образом разбогател. Да. Так что я понимаю этого парнишку, который вдруг обнаружил, что, оказывается, он действительно богат, знатен. Оказывается, у него все в руках. Он понимает и знает, и всем может управлять. Он стал вечным, совершенным, бесконечным, безграничным. На то, что не случилось ничего нового, это случилось относительно него. То есть, между нами говоря, вот представьте себе, Молдова, Николаев, Владимир, Торонто, Киев, Алмата, все вы там сидите везде, Челябинск и так далее, вы сидите в подвале, в темном подвале. Вам оттуда не выбраться. Вы должны отсидеть свое время, и тогда вам туда спустят фонарик. И вы увидите, что на самом деле в этом подвале не надо из него никуда выходить даже. Вы просто увидите, что там есть рядом с вами. Просто вы сможете этим воспользоваться правильно, и тогда уже не надо будет от вас ничего скрывать. Кто может понять эту притчу? Человек, который понимает, что злоумышление – это и есть тот глубокий подвал с надежной охраной. Откуда не убежать? Дело обстоит просто, пишет Баля Сулам. Подвал и надежная охрана – все эти обретения милосердия отца к сыну, без которого тот никогда бы не стал богатым, как отец, не стал бы умным, мудрым. То есть необходимо сына запирать, необходимо его таким образом воспитывать, для того, чтобы подготовить в нем другие ощущения. Однако злоумышление – это по-настоящему умышленные злодейства, а не оплошности и невынужденные поступки. Прежде чем сын вернулся к своему богатству, над его восприятием господствовало ощущение в полном виде – в полном смысле. Зато после того, как возвратился к своему богатству, он видит, что все это было милосердием отца, а вовсе не жестокостью. И необходимо понять, что любовь, связующая отца с его единственным сыном, зависит от осознания милосердия отца к сыну, проявлением чего стал подвал, мрак, надежная охрана, все эти ограничения. – Ибо сейчас большую заботу и глубокую мудрость видит сын в этой милости отца. Не в ограничении, а в этой милости. Потому что он вырос и может это оценить. Вот эта притча о нашем с вами состоянии.
Пока нет вопросов. Евгений из Берлина. А что это за духовные сокровища, которые лежат рядом со мной в моем подвале?
Все. Абсолютно все. Постижение, познание, ощущение. Все. Вечность, совершенство. Все находится вместе с тобою. В тебе. Только надо увидеть, где это находится.
Вопрос Константин задает из Новосибирска. Непонятно, почему свет опускают в подвал, а не поднимают наверх этого парня из темницы.
А чего его поднять наверх? Что он увидит в этом мире? Сначала надо ему показать, какие у него есть инструменты. Что все возможности мира находятся в нем. А затем уже поднять его наверх с этими инструментами, чтобы он смог действительно развернуть весь мир. Ну, дальше.
То есть инструменты – это какие-то свойства внутренние? Так?
Свойства, да, это его свойства, конечно. А ничего больше не надо. Мы же в духовном мире мы голенькие. Ничего у нас из нашего мира нет. Никакие инструменты ты отсюда не берешь. Никакие богатства, ничего. Даже знания, те, которые ты здесь накопил, они все в духовном мире не нужны. Там иные необходимые знания. Как взаимодействовать между собой и добром. Краснодар. Не слышно вас. Не слышно.
Пока проблема с вопросами.
А?
Пока проблема с вопросами.
Вообще с вопросами со всеми? Ага. Мне сообщили сейчас, что вообще с вашими вопросами сегодня проблема. Пока. Как только они наладят, они пытаются это наладить, так сразу вы начнете задавать вопросы. А что же я буду делать?
Может, можно писать в чат. А у нас есть несколько вопросов уже готовы.
А вы пишите.
Пусть ребята пишут пока что.
Пишите нам в чат.
Да, в чат. А мы будем здесь зачитывать. Вот спрашивает Алик из города Бельцы. Если все возможности мира находятся во мне, то получается, все зависит только от меня. Как тогда мне их раскрыть?
Конечно, все зависит только от человека. Ничего кроме человека здесь нет. Никаких других действующих лиц. Творец, он все делает, но по указанию человека. И поэтому никаких вопросов нет, никаких претензий к Творцу быть не может. О чем попросишь, то получишь. Вот и все.
Елена из Лондона спрашивает. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, наши ощущения, в которых мы себя ощущаем в разных состояниях, это результат нашей внутренней работы или это прямое воздействие от Творца?
Наши ощущения...
Есть результат нашей внутренней работы.
Это результат нашей внутренней работы. Естественно, вместе с отношением к нам Творца. Да, потому что но это не просто результат работы. На чем наша работа? Наша работа на Творце, значит, это результат наших действий, воздействия на Творца и его реакции на нас.
Ну и как-то наши действия, они что же способствует тому, что Творец на нас влияет, да? То есть, если бы мы не действовали, он бы, может быть, и не так влиял.
Ну, это двойная связь.
Внутренняя работа, она тоже практически вызвана тем, что я хочу, чтобы Творец на меня воздействовал более активно.
Да, естественно. Но мы должны понимать, что Творец – это абсолют. У него нет перемены состояний, у него нет перемены настроений. Это абсолютно доброе и очень четкое состояние полного исправления нашего будущего, которое мы в будущем раскроем. И поэтому мы так должны к этому относиться. То есть то, что я получаю свыше, я получаю практически копирку своего отношения к Творцу, которая отражается от него абсолютно доброго и абсолюта, да, отдающего, и приходит снова ко мне. Ну, а сейчас мы можем все-таки приступить к нашим вопросам. Киев, прошу вас. И почему вы не на выборах?
На выборах, конечно. Да, да, вопрос такой. Темный подвал — это период воспитания правильного намерения? То есть получается, что вот эта вся стража, которую поставил отец, она для того, чтобы мы не получили с неправильным намерением. Так же?
Да. Да, иначе важно не воспитать. Вот надо, вас надо как запрячь в вожжи. Вы же знаете себя. Как?
Знаем, знаем, поэтому на выборы идти надо. Вот, и как только получается, да, как только вот это вот намерение сформировано, то этот свет спускается, чтобы потом нас поднять, ну, чтобы так вот.
Ну, допустим, так, да.
Хорошо.
Да-да, пускай будет так, да. Свет, конечно, не спускается, не поднимается, но так нам лучше говорить. Да.
Хорошо,
приходят,
спасибо.
Уходят. Дальше. Еще кто? Ну, ёшка-рола, что вы там грустите?
Может, пока прислал один вопрос, чтобы разогрелись, ребята. Леонид из Троицка спрашивает, как может являться милостью и милосердием тот мрак, надежная суровая охрана и подвал темный и сырой? Что это за милость такая, милосердие?
А это для того, чтобы исправить эгоизм человека, иначе же он будет рваться во все стороны, как и все его дружки, которые не являются избранными великим царем. Да? Он их не избрал, потому что они еще, наверное, не подготовлены к этому по свойству своей души. А этот парень подготовлен, прошел уже определенные состояния в своих предыдущих жизнях. И поэтому его сейчас выдергивают и им занимаются. Вот как все вот эти вот наши ребята и девчата, которые перед нами сидят. Так вот, конечно, ему это, по сравнению с ними, его жизнь не кажется сладкой. Он занимается утром, вечером, он дергается на всякие конгрессы, на занятия, на собрания товарищей. Он все время находится в таком внутреннем раздроенном состоянии. Все это непросто. Хотя в наше время это уже не так сложно, как было раньше. Раньше, я вам скажу, даже вот 30-40 лет назад это было по-другому. Это было по-другому. Допустим, если я начинал заниматься кабалой где-то в 75-76 году, то это были другие условия. Были другие совершенно условия. Очень мрачные. Сегодня это все с песней, что называется. Вот. Так что, но все равно это тяжелая, изнурительная, длительная работа. Пока человек не достигает 20-летнего так называемого возраста. 20-летний возраст – это самостоятельность, как бы, в кабале считается. Есть градация по вхождению в высший мир. Это зародыш, затем рождение, вскармливание – относительно высшего состояния. Затем достижение 2 лет, 3 лет, 6 лет, 9, 12, 13 и 20. А затем уже 60 и 70. И затем 120. Так что, но 20 лет это считается, что с 20-летнего возраста и дальше человек считается взрослым. Мужчина во всех отношениях. Вот. Дальше у нас есть Краснодар. Ну, вы же хотели.
Да, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, в чем заключается богатство это? Что это такое богатство? И охранники какой, от чего не защищают? Спасибо большое.
Значит, богатством называется свет, хохма, когда он начинает видеть, понимать четко абсолютно все, что происходит с ним и вообще во всем мироздании, выше времени, пространства, перемещения и так далее. Это первое. Второе – это тюремщики. Это его личные свойства эгоистические, которые пока еще его не отпускают, а держат его так вокруг. Что еще она спросила, девушка?
Богатство и дальше.
Ну, это все. Еще что-то нет? Ну, все остальные спросят. Угу. Кто у нас остальной? Есть Новосибирск. Был с вопросом Новосибирск.
Доброго времени суток. Такой вопрос. С помощью каких инструментов вы определяете выдаваемую порцию информации?
Я ощущаю в общем виде с этих учеников, причем это общий уровень, общий фон. То есть, если вы сегодня оказались вдруг на уроке, упали в эту группу, то я на вас ориентироваться не буду. Я буду ориентироваться на тех людей, которые уже находятся в этом, ну сколько? Уже 2 года, наверное, да? Вот. И они являются для меня потребителями. Будем считать, что я на вопрос Новосибирска ответил. Пловдив.
Можно ли сказать, что выходом из подвала является выбор правильного окружения?
Когда человек может правильно себя соединить с окружением, которое направляет его на Творца, считается, что он может выйти из подвала. Тогда на этом же месте он и начинает видеть, что это не подвал, а вообще все преображается. Все преображается. Раздвигаются все границы, он становится абсолютным, бесконечным, совершенным, всемогущим и так далее. Москва.
Доброго времени. Слышно?
Да.
Рав, скажите, пожалуйста, вот из притчи видно, что юноша осознает, что отец милосерд после того, как факел освещает вот это богатство. Это не эгоистически такой, типа, благодарность? Что поменялся? Потому что до того, как освещали вот эту темницу...
Он говорит в микрофон.
Отец,
говорит
отец
в микрофон.
Против него.
Значит, если бы он, если бы он это богатство раскрыл до того, как он настрадался, то тогда бы он получил бы его как избалованный сынок. А если он сначала понял, в чем заключается смысл существования, жизни, как надо жить, как надо работать, как надо, чего надо достичь в этой жизни, и после этого получил богатство. Богатство – это силы, знания. То теперь он знает, как этим правильно воспользоваться. Не растранжирить это по каким-то кабакам, а заняться именно собой, собственным духовным возвышением. И поэтому он понимает, насколько его отец был мудр. Вильнюс.
Профессор, там есть такой момент, когда, значит, юношу выводят на свет на 1 час прогуляться, и потом снова возвращают в темный подвал.
Да.
Так вот, этот момент, то есть он, как он у него, значит, как он понимает свое то нахождение в эгоистическом мире, и когда он снова попадает в мир тоже такой же темный, вот не возникает ли у него здесь, как сказать, оценка, как оценить вот этот переход с одной позиции на другую, как понять вот этот вот эту игру вот света неправильного и опять-таки тьмы?
Если он ощущает, что вечерний поход по всяким злачным местам этого мира, где он видит всех остальных сидящими за столиками в кафе, танцующими где-то на площадях, занимающимися сам там флиртом и так далее, если он видит все это и страдает, почему нет этого у него, а он должен быть вот в таком поневоле, темном подвале. Почему? Потому что дали ему такие желания, такие устремления, что вот вместо того, чтобы сейчас гулять, сидят люди тут передо мной, понимаешь ли, и в воскресенье занимаются какой-то там философией, да? То тогда, естественно, он страдает. Но эти страдания, они накапливаются, и они приводят его все-таки к всяким выводам, которые получают свое разрешение только в 20 лет. Только в 20 лет. Но они необходимы. Он смотрит на остальную жизнь, и она ему кажется еще хорошей. А вот когда подходит он к своему 20-летию, то тогда уже эта жизнь ему хорошей не кажется. Он уже начинает понимать, что истина, она находится выше. И хотя он еще не может отнестись к этому со всеми своими свойствами и оценить Творца, оценить своего Отца, но все-таки он уже понимает и не завидует этим настолько этим бездельникам, которые там наслаждаются этой животной жизнью. Он начинает ценить свою духовную жизнь.
Я еще хочу уточнить. То есть вот этот 20-летний возраст, он как бы в большей части приходит от своего, от самого Творца. То есть человек как бы осмысливает, но сам вот этот вот возраст осмысления, то есть вот это прозрение приходит от самого Творца.
Всегда.
Спасибо.
Всегда только от Творца. Ничего от человека самого нет. Все делает Творец. Алмата.
Я вас приветствую. Меня зовут Рауль. И вопрос лично к вам. Как часто в вашем подвале горит свет? Какое ощущение внутреннего состояния вы испытываете в эти моменты? И какие практики вы делаете, чтобы как можно чаще испытывать состояние вот этого полного освещения? Благодарю за вопрос и за ответ.
Я не сижу в подвале. Для меня весь мир является проявлением Творца. С любых состояний, добрых и злых. И я наслаждаюсь любыми его проявлениями, потому что это один, и нет ничего другого, кроме него. То есть это состояние, ради которого стоит жить. Это уже ощущение вечности, совершенства, хотя ты еще не совершенен, но перед тобой оно раскрывается. По-моему, была Москва. Я не вижу групп с вопросами. Почему мне их не показывают? Москва. Есть вопрос?
А, ушел.
Ло, стерли.
У нас есть вопрос с совершенно нового места. Мы начали получать вопросы в переводе. И вот с такого места Терекс и Каекс, это острова. Оттуда Лоррейн Браун спрашивает. Так неужели все, что вокруг нас, это добро Творца? И это правда, что в назначенное время свет раскроет всю доброту Творца?
Конечно. Вот из этой притчи понятно, что даже если кажется ребенку, что отец совершил с ним такую жестокую шутку, что ли, действие, на самом деле это все было задумано очень правильно, понимая природу сына и необходимость подготовить его к вечному совершенному царствованию в мире, в вечном мире. Еще?
Еще вопрос задает Карен из Ростова. А можно ли как-то ускорить и не ждать эти 20 лет, а выйти пораньше к свету?
Конечно, хоть сегодня. Хоть сегодня. Это зависит только от вас. Если вы сможете правильно относиться к миру, к Творцу. Я не вижу Пловдива. По-моему, у них был вопрос.
Есть такой вопрос. Что чувствует молодой человек, находящийся в подвале?
чувствует себя нехорошо. Ну, типа тебя. Хочет выбраться, не может. Весь мир зажимает его со всех сторон. Ничего хорошего не светит. Прямо лучше бы не родился. Иногда даже такое бывает. Вот это темный подвал. А рядом с ним находится все, что ты только пожелаешь. Все, что ты можешь себе представить. Ну, вот он пишет о том, что драгоценные камни, золото, но имеется в виду, что все, что пожелаешь, эквивалент всего, рядом с тобой. Только ты этого не видишь, у тебя нет этого зрения. Зрение – это называется обратный отраженный свет, свойство отдачи. Как только ты его обретаешь, сразу же ты начинаешь видеть, что ты находишься в другом мире. Почему считается 20 лет? Потому что 10 сферот прямого света сверху вниз и 10 сферот отраженного света снизу вверх. Краснодар.
Еще раз. А скажите, пожалуйста, реакция отца на действия сына? Ведь находясь в темноте, в полумраке, ничего не видя, такие жесткие условия для него поставлены. Естественно, реакция, эмоции, я так подозреваю, там перехлёстывали, ну, так скажем, с негативной точки зрения. Как отец на это реагирует? Ожидает те самые 20
лет? Отец на это реагирует очень просто. Он это все создал, потому что иначе не сделать сына самостоятельного равным себе. Понимаете, отец находится также в, как сказать, в очень узких рамках. Отец не может делать все, что угодно. Никак. Он страдает больше сына, но ничего сделать не может. Он обязан воспитать сына до своего уровня. А сын, для того, чтобы он смог быть как творец, он, с одной стороны, должен быть обратным Творцу, и, с другой стороны, подобным Творцу. И получается, что он должен состоять из двух противоположных свойств. Свойство получения, эгоизм, и свойство отдачи, альтруизм. Эти два свойства должны в сыне быть уравновешенными, взаимодополняющими. И это все дает нам Творец, а мы должны эти два свойства между собой правильно совместить. В этом заключается наша работа. Не волнуйтесь, все это будет. Это будет все, у вас все получится. Новосибирск.
Такой вопрос. А 20 лет с какого момента?
С какого момента 20 лет? Практически с самого начала. Но это не 20 наших лет. Понимаешь, это не 20 наших лет. Хотя это годы. Но это... Не волнуйся. Ведь самое главное, что для нас? В течение этой жизни достичь подобия Творцу. У тебя еще есть больше 20 лет. Так что еще все впереди. В принципе, если человек пришел в Кабалу, даже если он пожилой, у него все равно есть впереди еще достаточно времени, чтобы достичь полного своего исправления и выйти из подвала. Киев.
Да, скажите, а почему пример именно с отношения отца с сыном? А разве дочери не было у отца? И с каким отношением он относился, если к дочке?
У тебя дочка, что ли, да? Поэтому ты спрашиваешь. Нет? Значит, дело в том, что мужчина имеется в виду, на иврите мужчина называется гевер. Гевер – это от слова «литгабер» – превозмогающий, могущий себя преодолеть. А женщина называется слабая, которая сама себя преодолеть не может. Поэтому пример он всегда на мужчине. И на мужчине в нашем мире в первую очередь лежит обязанность достичь подобия Творцу. Правда, в наше время это уже и относится к женщинам тоже. Но это очень сложная система. Она связана и с ликвидацией полов, как бы. То, что мы видим в наше время, смешивание полов и так далее. В общем, в первую очередь это мужчины и потом женщины. Но женщины, кстати говоря, в этом деле, они могут быть более преуспевающие, чем мужчины. Они более целеустремленные, они не гоняются за юбкой, они не занимаются глупостями, они, если берут цель, они очень-очень преданные.
Можно еще один вопрос у нас?
Да,
есть?
Да.
Он заключается в том, алло, слышно, да? Притча такая немножко мне показалась пассивная, особенно на сегодняшний момент. Почему этот папа, который так любил своего сына, не выходил вместе с ним на прогулку, не вел беседы в нужном направлении, чтобы ускорить процесс взросления сына?
Если бы папа выходил бы с сыном на прогулку, то сын был бы еще более избалованным. А так папа уехал с концами. И вот что он приказал сыну. Вы его из темного подвала на один часик выводите на прогулку, чтобы он почувствовал, что значит быть вне подвала. И тут же быстро его обратно в подвал. Рига.
Лишь что раньше удачное время, в 70-х годах для Каббалы, а сейчас так все легко с песней. Значит, что мы быстрее можем выйти из этого подвала, ну что это приближается, это время выхода из подвалов наших.
Вы правы, да. Время работает очень ускоренно. И больше вопросов нет?
Пока нет, давайте вопросы, которые присылают.
Давайте вопросы, которые у вас.
Влад из Москвы. Как можно не завидовать бесконечно наслаждающимся бездельникам, если человек сидит в пустоте и одиночестве, в тёмном подвале?
Да, но чем они наслаждаются? Чем наслаждаются? Это пища, это секс, это семья, и затем богатство, слава, власть, знания. То есть это шесть пунктиков эгоистических нашего мира, которые могут человеку привлекать, и наполняясь которыми он может наслаждаться. Но в принципе все они заканчиваются вместе с его жизнью. Ничего другого в этом нет. И даже раньше заканчиваются. Когда мы начинаем уже стареть, у нас все это пропадает потихоньку. Мы уже действуем потому, как пытаемся заиграться, заполнить свои старые годы и так далее. Так что, в общем, земные все наполнения в данном случае, в наше время, они проходят очень сильный контроль, что ли, ревизию, и мы понимаем, что ничего в них нет. «О, вам там светится мой адрес». Это по которому вы можете писать, да?
Наверное, это, наверное, чтобы задавать вопросы на английском языке. Их передавали, насколько я понял. А здесь Влад продолжает этот же вопрос. А каббалисты не наслаждаются от пищи, секса, богатства, власти, знаний?
От всего наслаждаются, только уже для того, чтобы совместить себя с Творцом. Естественно. Новосибирск.
Вопрос такой. Свет спускается в подвал только в тот момент, когда сын уравновешивает в себе вот эти две силы, да? Только в этом случае.
Да, в 20 лет. Да.
Вопрос Хэн Мэн. Как не обижаться на отца, который так коварно поступает?
Поначалу сын обижается и просто бунтует, но стражники его усмиряют, ограничивают, что называется, а потом он начинает понимать, что так Творец его воспитывает, чтобы сделать из него короля. И он постепенно-постепенно начинает это понимать настолько, что он не видит стражников потом, их как бы не существует. Он сам себе стражник, он сам себя ограничивает, он сам ведет себя так, как подобает ему. Дальше.
Спрашивает Хен из Ашдода, а как почувствовать себя этим сыном в подвале? Вот сейчас много людей, но не все себя так чувствуют. Что от меня зависит?
Вы можете почувствовать себя как избранный, если вы будете относиться к своим товарищам, что вы желаете им только помочь, только объединить, только соединить их всех вместе. И только за это вы будете драться, то есть с самим собой, со своей ленью, эгоизмом и так далее, чтобы сделать из всех из них одну хорошую маленькую группу, в которой вы бы раскрыли Творца. И тогда вы бы удостоились правильной подготовки между собой, объединения между собой, и возвращается ваш любимый отец и видит, чего же достиг его любимый сын. Дальше.
Ноэль из Пуэрто-Рико. Как можно оставаться сосредоточенным, когда ты только начинаешь заниматься кабалой, невзирая на повседневные заботы?
Нет, ну естественно, товарищи, ну о чем мы говорим? Во-первых, я не знаю, как вы занимаетесь, сколько раз, как часто, насколько интенсивно и так далее. Так что вы меня не спрашиваете о том, как это у вас будет происходить. Это зависит от именно ваших усилий. У нас есть очень много занятий на всех языках, в переводе на все языки. Так что все для вас. Если вы будете прилагать усилия, то вы ускорите время. А если вы занимаетесь только вот так вот, как мы с вами сейчас, только раз в неделю, то, конечно, этого явно недостаточно. Алмата. Алмата.
Раз. Не слышно, да?
Да.
Рав Флайтман, шалом.
Шалом.
У меня два вопроса. Первый. А где мама? Если она есть, то что это за свойство? И второй. Там все, ну, в смысле, дети, если есть здоровые или больные, скажем, психологически, они тоже попадают в этот подвал? Спасибо.
Мама ушла к маме. А детей больше нет. Вы один-единственный ребенок у одного-единственного отца. Существуют только еще стражники, которые вас будут ограничивать, чтобы вы особенно не дергались. Или хотите добрым путем, или немножечко злым, но они покажут вам, как вы можете достичь правильного состояния, состояния счастья, что называется палкой к счастью. Ну, давай, сосед. Я не слышу вопроса.
Раз. Слышно?
Да.
Предположим, этот мальчик убежал гипотетически. Пустился все тяжкие грехи, в общем, напился, все, что хочет, сделал. Ему все это надоело. Он понял, что здесь нет никакого пути. И сам, насколько он упал, настолько он и поднялся. Такое может быть? Спасибо за этот вопрос.
Может быть. Может быть. Но и такое тоже заранее запланировано Творцом. А вообще бывает, конечно. Почему нет? Хорошенько иногда напиться, сорваться. Это тоже полезно. Да-да. Новосибирск.
Такой вопрос. А может сын после того, как вышел из подвала, снова туда угодить на тот же срок?
Нет. Нет. Никак. Только в одну сторону это работает. То есть вам будет казаться, что вы снова приходите в подвал, выходите, приходите, выходите, но это все равно к выходу из него.
Виталий из Алтая. А как понять, что я встал на путь, который ведет к Творцу?
Это только лишь в мере твоего объединения с товарищами.
Еще вопрос задает Лиана. Почему некоторые люди, занимающиеся каббалой, в физическом мире все-таки страдают, как обычные люди? Или, может быть, они не так... Ну, как, что они при этом чувствуют?
Нет, а почему они не должны страдать? Если бы человек сразу же, когда начинает заниматься каббалой, переставал страдать, да еще вдруг поступали бы ему какие-то деньги на счет в банк или какие-то еще привилегии, ну, тогда бы люди бы с удовольствием бы занимались духовной работой. Только это была бы уже не духовная работа. Ростов.
Здравствуйте. Слышно? Вот когда слушали эту притчу, то сразу подвал, темно. Ведь, очевидно, нужно должно быть очень крепкое психическое и физическое здоровье. Наверное, это вы есть
в этом, в этом состоянии вы находитесь, дорогая. Подвал – это наш мир. Москва.
Рав, а спустят ли свет к юноше, если в течение 20 лет он не успел или не смог исправить себя?
Нет такого, что не успел. Если он работает над собой, он точно успеет, и даже раньше. Нурсултан.
Нурсултан. Вот.
Ну?
Скажите, пожалуйста, вот если тот момент, когда, когда спускают свет, это значит переход к сома, выход в духовный мир?
Нет, нет, нет. Когда спускает свет, это еще не переход в духовный мир, но это уже, да, но перед ним. Это уже предвещение перехода в высший мир, в духовный мир. Да. Все в порядке, Нурсултан? Хорошо.
Вопрос Юрия.
Да.
Можно ли просить о добавке материального эго? К примеру, если нет желания к созданию семьи, работать?
Нет, зачем просить добавку материального эго? Можно просить добавку духовных свойств. Зачем же просить обратные свойства? Надо только устремляться вперед. Ёшка Ролла, вы мне не задали сегодня ни одного вопроса. Мне улыбок недостаточно. Киев.
А если подвал – это наш мир, то что тогда прогулка по городу?
Это когда вас немножко поднимают. Ну, неважно, мы это еще разберем. Тут можно Спасибо. По-разному смотреть на вещи. И еще я вижу, видел, кроме Киева, там вопрос у кого-то был. Новосибирск. А, нету вопроса больше. Хорошо.
Ну, мы, в общем-то, подходим к концу. Есть несколько сообщений.
Да.
Потом, может быть, ваше задание на неделю. Началась запись на новый курс МАК онлайн, который начнется буквально на этой неделе. 4 апреля открывается следующее, открывается занятие. Записывайтесь. Также открылся курс изучения каббалы в Санкт-Петербурге. Еще можно присоединиться. И под этим видео, под нашим вебинаром, вы можете пообщаться и оставить ваши комментарии.
Вильнюс, я хочу Вильнюс. Еще. Пожалуйста, Вильнюс.
Да, я прошу прощения за задержку. Скажите, пожалуйста, почему Бальсулам как бы опустил сам момент, когда находится в подвале, что должно быть обучение, что человек должен учиться? Почему он не говорит...
А он учится из того, что он видит разницу между этим миром и духовным миром, и стражники, и его желания. Это все и происходит обучение. Ему не надо читать книжки. Он видит из того, что происходит. Это и есть обучение. И мы должны на этом прощаться.
Да? Может, ваше пожелание на неделю?
Мои пожелания, чтобы вы были здоровы и более серьезными. Серьезными внутри, к нашей методике. Но все время улыбались друг другу. Но не улыбаются.
Машут это руками.
Вот. Да. И чтобы действительно все было у вас в порядке и хорошо. Встретимся через неделю. И с улыбками, с большими будем продолжать наше духовное путешествие. Будьте здоровы.